Этот дом по адресу улицы Советских Космонавтов, 9, предположительное место расположения дома Арвида Геница. Но не стоит здесь задерживаться. Слушая последний эпизод, идите по улице вперед, к самой высокой точке. Оттуда открывается прекрасный вид на город и залив. В октябре 1917-го семья снова переезжает в Сердобль, в дом Арвида Геница, биолога, лектора учительской семинарии. Вся переписка этого времени полна тревогой за судьбу оставленной в Петербурге школы общества поощрения. Николай Константинович предлагает искать новые пути для ее развития, составляет проект свободных художественных мастерских, составляет три версии реформы, а в декабре сам приезжает в Петроград решать дела школы. И это будет последний приезд Рериха в Россию. В письме к Александру Бенуа от 7 октября 1917 года Николай Константинович пишет:
«Мои легкие опять загнали меня в Сердобль. Когда выпустят меня отсюда, не знаю. Может быть, буду рентгенизироваться, чтобы установить, что за нелепая форма ползучего процесса. Верно, где-нибудь имеется очаг, который при первой возможности осложняется. Настроение плохое. Жизнь в обстановке Кнута Гамсуна. Перед окнами очень важное место – приход парохода. Природа хороша, хотя бы и из окон. Но финская полукультура, или вернее сказать, среднекультура, где нет ни низкого, ни большого, все-таки тягостно».
В другом письме искусствоведу Иванову мы читаем:
«Дождь бьет в окна. Передо мной страницы Кнута Гамсуна с его маленькой культурой. Та же пароходная пристань, те же интересы маленького городка».
В 1917 году в Сердобле и окрестностях рождаются сюиты из семи частей «Героика», сюита «Карелия» и другие отражения «Севера». Все картины сартовальского периода были показаны на выставке в Стокгольме, которая проходила в ноябре 1918 года. Выставка имела успех, а картины раскупались. Выставка продолжила путешествие в Данию. Именно там, в 1919 году, вышла статья балетмейстера Михаила Фокина.
Какие формы, какие краски нашел Рерих для духотворения природы. Глядя на его картины, мы начинаем понимать пантеизм человека при первой его встрече с природой. Колорит в этих картинах Рериха по преимуществу суровый, зловещий. Он разнообразен. От сумеречно-серого до ярко-пламенного пылающего, но, кажется, никогда не бывает радостным. Манера письма широкая, обобщающая, никаких лишних деталей, только то, что нужно для выражения. Но все прочувствовано. Что бы ни писал Рерих, горы, леса, облака. Все полно значения. Все одухотворено. Человек среди этой говорящей природы кажется невыразительным, но только кажется. Для первобытного человека Рерих нашел ту упрощенную форму изображения, напоминающую, быть может, примитивы, которая наиболее выражает его несложный, далекий от нас и потому особенно интересный духовный мир. Как он колдует, молится, как смотрит на небесное знамение.
В доме Геница семья Рерихов жила до лета 1918 года. До наших дней здание не сохранилось. Оно сгорело после окончания Великой Отечественной войны. В начале января 1918 года Рерих вновь возвращается в Финляндию. вскоре прерывает сообщение с Петроградом. Семья практически отрезана от России.
Что за оградой рая сортовало? Закрылись высоченные врата. Вернуться вспять и все начать сначала. Вот самая заветная мечта. Какой ты фон для детства создавала. Мне дом казался замком неспроста. Откуда эхо дивного хорала? Не наш уют, не наша красота.
В марте 1919 года в газете «Русская жизнь» была напечатана статья Леонида Андреева «Держава Рериха».
Даже для профана, который видит живопись смутно, как во сне, и принимает ее постольку, поскольку она воспроизводит знакомую действительность, картины Рериха полны странного очарования. Так сорока восхищается бриллиантом, даже не зная его великой и особой ценности для людей, ибо богатство его красок беспредельно, а с ним беспредельна и щедрость, всегда неожиданная, всегда радующая глаза и душу. Есть прекрасные художники, которые всегда кого-то и что-то напоминают. Рерих может напоминать только те чарующие и священные сны, что снятся лишь чистым юношам и старцам, и на мгновение сближают их смертную душу с миром неземных откровений. Так даже не понимая Рериха, порой не любя его, как не любит профан все загадочное и непонятное, толпа покорно склоняется перед его светлой красотою. И оттого путь Рериха — путь славы. Да, он существует, этот прекрасный мир. Это держава Рериха, коей он единственный царь и повелитель. Там есть жизнь и смерть, святые и войны, мир и война. Там есть даже пожары с их чудовищным отражением в сметенных облаках. Там есть море и ладьи. Нет, не наше море и не наши ладьи. Такого мудрого и глубокого моря не знает земная география. Такова держава Рериха. Бесплодной будет всякая попытка передать словами и ее очарование и красоту. То, что так выражено красками, не терпит соперничества слова и не нуждается в нем.
А в сентябре 1919 года Андреев пишет Рериху.
«Все мои несчастья сводятся к одному. Нет дома. Был прежде маленький дом, дача в Финляндии, и большой дом, Россия с ее могучей опорой, силами и простором. Был и самый просторный дом, искусство творчества, куда уходила душа, и все пропало. Вместо маленького дома холодная промерзлая, оборванная дача с выбитыми стеклами. А кругом чужая и враждебная Финляндия. Нет России».
После смерти Леонида Андреева в том же 1919 году художник напишет:
«Разбилось еще одно прекрасное сердце, знавшее, что такое великая Россия».
В июле 1919-го по приглашению Сергея Дягилева семья Рерихов переезжает в Англию, а далее в Америку и в Индию. На этом их скандинавский период жизни заканчивается. Николай Константинович Рерих. «Священный огонь». 1918 год. Стокгольм.
Путь отрицания безумен. Путь насмешки бессмыслен. Путь гнева темен, путь угрозы и принуждений крив. Творить знание, знание духа, знание жизни только спокойное сознание создает, только красота укрепляет. Мы так мало знаем, что часто приучаемся даже долго говорить о том, чего вовсе не знаем. Особенно теперь часто говорим о вещах, которых мы не знаем вовсе. Красота должна войти в народ. Искусство не должно быть для немногих. Оно должно быть всенародно. Но не обманывайте народа. Не делайте для народа умышленных позорных подделок. Дайте народу подлинное искусство в его лучших проявлениях, в его чистых достижениях. Вы уже боитесь, что народ не поймет подлинного искусства. Вы подозреваете, что именно лучшие проявления будут ему чужды и недоступны. Но мы знаем, что и пророки никогда не извращали учения ради народа. Они учили так, как должно. Голгофа искусства неизбежна. Она была и будет. Пути искусства творятся подвигом, и много подвигов в окружающей жизни. Умейте увидеть их. Не столпники, не только мученики завета, но подвижники несут жизнь. И, к счастью, жив подвиг. Безмерно легче поносить и разрушать, но созидать будет все-таки лишь глаз добрый, смотрящий в сущность, смотрящий во благо. Вдумайтесь, отчего толпа может тупо и жадно смотреть хоть целый час на издыхающую лошадь, на кровь ран, а не может и четверти часа любоваться сказочным звездным небом или зарею заката. Подумайте, идеалист-апостол еще мог хоть и полубезнадежно твердить: «Дети, любите друг друга». Подвижник современности только может безнадежно молить: «Не губите друг друга». Таково развитие человечества. Един путь объединения, путь доброго глаза. Самыми мощными внушениями и заклинаниями мы должны вызывать глаз добрый, глаз созидающий, глаз ненасилующий, глаз всему находящий место среди необозримо богатой жизни планетной. Скоро человечество содрогнется, наконец поняв, насколько оно огрубело за последние годы, с ужасом вспомнит, как спокойно человечество начало мыслить и говорить об убийстве, насилии и грабеже. Бродят отупелые, одичалые люди. Одичалый человек, конечно, не тот, который обзавелся хвостом и спустился до мохнатой шкуры. Одичалый человек часто ходит в лучшем платье. Произносит иностранные и странные слова. Думает, что он лучше всех и умнее всех, и знает больше всех. Сколько бед вносит в жизнь одичалый человек. Сколько труднопоправимого зла сеет он своим самомнением. Все сущее требует неустанного труда. Все творцы, все свои досуги наполняют упражнениями. Вы мне хотите сказать: зачем твердите вы такие известные вещи о значении искусства? Мы ведь это достаточно знаем. Скажу, друг мой, благо вам, если вы это знаете. Я говорю не для вас, а для тех множеств людей, которые этого не знают. А я знаю, как велики множество таких незнающих. А впрочем, и вы, знающий, покажите, насколько подлинное искусство действенно вошло в ваш обычный жизненный уклад. Многие говорят, что они что-то знают, но деяния их противоречат. Должно не только знать, но и делать. Вы, которые будете строить прочную, законную жизнь. Вы, которые хотите строить жизнь твердо и мудро. Всегда помните о значении священных озарений искусства. Вот проклятие, и вот жизнь. Жизнь. Изберите.
Ходи к матушке в гости, ходи к матушке в гости.
Встретим. К двери, друг, подойди. Не бойся двери открыть. Крепко светильник держи. Не затушил, чтобы вихрь. Слышишь, он к двери подходит.
если, открыв, ты ничего не увидишь, не бойся, он все-таки здесь. Что должно прийти, то пришло. Пришедшее встретим.
Матушка умрет, а когда матушка умрет,